Я вас категорически приветствую. В этом выпуске развивающий ТикТок для школьников, кому запретили пользоваться пластиком, а также новые приключения неутомимого Макафи. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Снова пришел тот волшебный месяц, когда чудесные айфоны из новеньких становятся безнадежно устаревшими. Apple таки провела презентацию, на которой наконец-то показала линейку 12-х айфонов. Их на этот раз 4 штуки. Обычный, Pro, Pro Max и Mini iPhone 12.
Перво-наперво, Тим Кук сообщил, что в айфоны добавили поддержку 5G. В США, правда, 5G есть далеко не везде. Даже карту специальную нарисовали, куда именно ехать, чтобы это самое 5G поймать. Ну а потом сразу же показали, каким же он будет, долгожданный 12-й iPhone. Оказалось, точно таким же, как на слитых в интернет фотках. Айфоном и впрямь снова вернули плоские грани, как у четвертых и пятых поколений. А основная модель iPhone 12 получит 5 вариантов расцветки. Размер останется уже привычный – 6 дюймов по диагонали, как у базовой 11-й модели. Ну, разве что рамки экрана потоньше сделали. По заверениям Apple, новый 6-ядерный чип будет на 50% быстрее любого другого мобильного процессора. Возникает вопрос, и куда же такую мощь направить? Народ-то по большей части на телефонах видео смотрит. Ну а YouTube, в общем-то, и раньше не тормозил. Ответ очевиден. Такая мощь в первую очередь пригодится для игрушек. Тут бы, конечно, для демонстрации хорошо подошел бы Fortnite. Но поскольку Тим Кук и Тим Суини не смогли поделить гешефт, то показывать пришлось на мобильной Лиге Легенд. После того, как вдоволь нахвастались новенькими процессорами, перешли к характеристикам камер. Снимать фото и видео 12-й iPhone, само собой, стал лучше. Камер 2, широкая и ультраширокая. Странно, что их еще не начали называть плюс сайз. Ночной режим теперь работает на обеих и даже на фронтальной. Так что вечерние селфи и ночные тиктоки заиграют новыми красками. В качестве доказательства того, что 12-й iPhone и с видео тоже неплохо работает, показали фильм, целиком снятый и смонтированный прямиком на мобильнике. Внутри 12-й модели запрятали магнитик. Ну, во-первых, для того, чтобы смартфон точнее ложился на беспроводную зарядку. А во-вторых, чтобы на него можно было навесить кучу всяких аксессуаров. Наладит Apple и выпуск специальных чехольчиков и кармашков, которые будут к iPhone примагничиваться. Показали и iPhone mini. Начинка у него такая же, как в стандартном. Такой же дисплей, укрепленная керамикой стекло, защита от влаги. Все то же самое, только сам iPhone помельче. Даже меньше, чем iPhone 8 модели. Очевидны сразу две цели. Залезть в средний ценовой диапазон и стать привлекательнее на азиатском рынке. Ладошки у азиатских поклонников Apple, ну, всяко меньше американских. А ведь есть еще модели Pro и Pro Max. Их выпустят в 4 расцветках. Помимо традиционного черного и белого, добавят золотой, ну и голубой варианты. Версия Pro тоже 6-дюймовая, а Pro Max немного не дотягивает до 7 дюймов. Камер 3 штуки. Широкая, ультраширокая и телеобъектив. Ну, то есть так же, как и у прошек из 11-го поколения. Долго расхваливали умную обработку фоток и видео. Ну, тут надо отдать должное. Выглядит показанное и впрямь неплохо. В iPhone Pro запихнули даже лидар. Это явный задел на дальнейшее развитие всяческой дополненной реальности. Но пока основное его применение – помогать с автофокусом при низкой освещенности. В общем, Apple прямо называет 12-й iPhone Pro смартфоном для фотографов. Стартуют продажи 12-х айфонов 13 ноября. Для красоты надо было бы, конечно, на денек пораньше. Зарядки и наушники в коробочку, напомню, не положат, чтобы уменьшить вредное влияние на экологию. Зато анонсировали новые беспроводные зарядки, к которым так удобно подключить и Apple Watch, и iPhone разом. Вот, видимо, именно они будут экологически чистыми. Ну а цены на 12-е поколение начинаются от 70 тысяч рублей за мини-айфон на 64 гига и доходят до 140 тысяч за версию Pro Max на 512 гигов.
Учитывая надвигающуюся вторую волну известной заразы и требования социальной дистанции, страшно представить, какой длины теперь окажутся очереди за новенькими айфонами.
Кроме айфонов, показали и новенькую умную колонку HomePod Mini, которая умеет синхронизироваться со всеми другими устройствами от Apple и передавать на них сообщения. Ну а еще колоночка ловко встраивается в систему умного дома, ну и, в общем, делает все то же, что и обычная умная колонка. Только вот это от Apple. Стоить будет сотку баксов. А вот будет ли она продаваться в России, это пока под вопросом.
Если презентация кому-то показалась недостаточно насыщенной, напомню, в сентябре Apple проводила отдельную демонстрацию новых iPad'ов и умных часов. И только теперь рассказали про айфоны. Ну а в следующий раз доберутся до Mac'ов. В них, напомню, засунут новые чипы на базе архитектуры ARM вместо интеловских, на которых ярко цвели маки предыдущих, теперь уже никчемных поколений. Ну а теперь к новостям борьбы за экологию. Великобритания намерена окончательно и бесповоротно решить вопрос с вредным и опасным для экологии пластиком. В качестве первого шага в Великобритании запрещено делать из пластика соломинки для питья, ватные палочки для ковыряния в ушах и палочки для размешивания чая и кофе. По сообщениям британского правительства, англичане ежегодно насасываются разных жидкостей через 5 миллиардов соломинок и ковыряют в ушах 2 миллиардами ватных палочек. И далеко не все из этого утилизируется. Значительный объем пластика попадает в воду и загрязняет мировой океан. Замену пластику уже нашли. Правда, что там искать, непонятно. Но теперь соломинки и палочки будут делать из бумаги. Кроме того, начинают притеснять одноразовые пластиковые пакеты. В апреле цены на них поднимут в 2 раза, если считать в рублях, с 5 до 10 рублей за пакетик. Я вот что-то даже вспомнить не могу, когда у нас нормальный полуэтиленовый пакет стоил дешевле 7 рублей. Ну и как же тут не вспомнить советских людей, которые жили в коливингах, ну то есть в коммунальных квартирах, питались органик-продуктами строго в крафтовой упаковке из серой бумаги, а в магазины ходили с многоразовыми авоськами. Того и гляди, скоро у всех британцев тоже на кухне будет пакет с помытыми пакетами. Российский ТикТок для школьников собрался разрабатывать Mail.ru при поддержке Министерства просвещения. По мнению главы министерства, соцсеть понравится школьникам, ведь там будет образовательный и развивающий контент. А никакой негативной информации, наоборот, не будет, потому что она плохо влияет на наших школьников. Толпы наших школьников кушать не могут, так сильно хотят прекратить смотреть клипы Моргенштерна и попасть в соцсеть, где нет ничего плохого. И первым делом там, конечно, будут искать обучающую порнографию и развивающие танцы. Так что российскому ТикТоку желаем удачи. Но если там появятся озорные танцы, как в ТикТоке китайском, с интересом за ними понаблюдаем. Ну и еще пару слов о ТикТоке и о запрете оного ТикТока в Соединенных Штатах. Запрет пока откладывается. Окружной суд Вашингтона заблокировал решение администрации президента США. Так что скачать ТикТок, чтобы изучать образовательный контент и всячески саморазвиваться, американцы пока еще могут. Администрация президента решение суда оспаривать не стала и просто перенесла дату, когда китайское приложение начнут жестко банить. Перенесли на 12 ноября, по-прежнему ожидая, что TikTok купит какая-нибудь американская компания. Претензии к ТикТоку, напомню, в том, что он якобы сливает данные американцев китайскому правительству. Доказательств чему пока что найти не удалось. Но это только пока. В Белом доме уверены, что они есть. Ну, им ли не знать, как тырить чужие данные. А третьего дня Financial Times выяснила любопытную подробность. Политику контента, который разрешен в ТикТоке, как минимум до прошлого года, определял некто Цай Джен, который с 2013 по 2018 год работал в китайском посольстве в Тегеране. Выяснилось это, кстати, из его анкеты в соцсети LinkedIn. Хотя, казалось бы, если ты работаешь в посольстве, ну, вроде должен понимать, что можно о себе писать в интернете, а чего писать не стоит. Так что к теме запрета ТикТока у них, ну и про развитие ТикТока у нас, думаю, мы еще не раз вернемся. Третьего дня в цепкие лапы доставили очередного испытуемого.
Им оказался 14-дюймовый ноутбук Asus ROG Zephyr G14.
Zephyr выпускают в линейке Republic of Gamers, и, соответственно, данный ноут должен быть игровым. Однако внешне данное устройство больше напоминает ультрабук, сбежавший из семейства Zen. Какой может быть игровой ноут в корпусе категории меньше двух? Ну, то есть толщиной меньше 2 сантиметра и весом менее 2 килограмма. Игровая машина предполагает наличие не только мощных комплектующих, но и серьезной системы охлаждения, а это требует места и веса. Кстати, бывалые комрады могут задаться вопросом, какой же это Republic of Gamers, если нет всем известного логотипа. Мы тоже поначалу не могли его отыскать, уж больно хитро спрятан, но логотип все же есть. Просто расположен он не на крышке, а под ней. Это такая индивидуальная фишка данного зефира. Наличие светодиодной панели под перфорированной крышкой экрана. Панель, кстати говоря, программируемая. Умеет выводить не только статичные, но и анимированные картинки. Так что при наличии прямых рук и воображения можно устроить нехилую иллюминацию. Но раз лого отыскалось, значит, ноут действительно игровой, что немедленно вызывает вопрос. И что же у него внутри? Даже беглый взгляд на начинку во многом объясняет компактные массогабаритные характеристики Зефира. В основу модели Zephyr G14 положен топовый для данной серии Ryzen Renoir. Как и все Ryzen 4000 серии, данный восьмиядерник выполнен по техпроцессу 7 нанометров. Через это максимум потребляемой мощности – это каких-то 35 Вт. При таком тепловом пакете вполне можно уместить игровой ноутбук в такой удобный и тонкий корпус. Тут надо заметить, что на кристалле помимо основного процессора присутствует и графическая система Vega 8, которая вполне может потянуть современные игры в разрешении Full HD. Однако Полноценного игрового ноута на встроенной Веге не построишь, поэтому внутри данного Зефира присутствует настоящая видеокарта, и это Тьюринг 2060, что серьезно повышает отгрузку графония на экран. Плюс не надо забывать про волшебные лучи. На дворе осень 2020 года. Нейросети с алгоритмами глубокого обучения основательно натаскали тьюринги. Так что включение трассировки лучей практически не влияет на скорость работы даже младших моделей видеокарт. А вот на качество картинки влияет и очень даже сильно. Ну и мы прекрасно видим это на экране данного Зефира. Дополнительной плавности картинки придает увеличенная до 120 Гц частота кадровой развертки. Беглый прогон в Doom Eternal показал, что данная мера не лишняя. Тьюринг 2060 выдает в среднем по 90 кадров в секунду. И было бы досадно потерять треть производительности из-за ограничения кадровой развертки дисплея. Ну, впрочем, если игры у тебя не в приоритете, есть Зефиры с экраном для работы в разрешении 2К на частоте 60 Гц. Производительность в играх не упирается ни в процессор, ни в оперативку. Ее тут, кстати, 16 гектар. Не тормозит и твердотельник на 1 терабайт. По ходу теста выяснилось, что у Зефира еще и неплохая акустика. В наличии 4 динамика и поддержка стандарта Dolby Atmos, что само по себе уже показатель. Наличие в корпусе дискретной видеокарты остро ставит вопрос отвода тепла, поскольку Тьюринг – это тебе не Ryzen, его 35 ваттами не накормишь. Ну и тут надо заметить, что компактная и тихая система охлаждения – это весьма технологичное устройство. Законы физики – штука упрямая. Тепловой поток – это тебе не битрейт. Его нельзя ни сжать, ни конвертировать. Тут действует старая добрая термодинамика, ну и, конечно, акустика. Отбор и перенос тепла в данном Зефире производится 5 тепловыми медными трубками, которые отводят тепло на 4 радиатора. С радиаторов тепло подхватывает воздушный поток и выдувает его наружу силами 2 вентиляторов. Здешние вентиляторы – отдельное произведение инженерного искусства. Изготовлены из жидкокристаллического полимера. И это позволило уменьшить толщину лопастей без потери жесткости, что крайне важно для работы на высоких оборотах. Чем жестче и тоньше лопасть, тем меньше она вибрирует. Ну, а значит, меньше шумит. При этом лопасти разной длины, чтобы издаваемый ими звук размазывался по всему частотному диапазону. Это снижает слышимость шума в целом. Плюс кожухи обоих вентиляторов оснащены специальными боковыми каналами, через которые выдувается пыль и различные мелкие частицы. Эффективность всего этого дела такова, что после выхода из Дума температура в корпусе, ну и, соответственно, скорость вращения вентиляторов снизились до штатной в течение, ну, примерно 30 секунд. Интересная система питания. Asus первым в мире применил в ноутбуках систему подзарядки через разъем USB Type-C. Стандарт USB 3.1, как известно, помимо 5 гигабит данных в секунду, позволяет передавать и солидный объем электрической мощности, в данном случае 65 Вт. Для зарядки через USB даже есть отдельный блок питания в комплекте. Конечно, идет с Зефиром и классический зарядник на 180 Вт, который имеет смысл оставить дома для игр и прочих развлечений. А на работу или в командировку можно брать небольшой блочок питания с USB. Но если вдруг забудешь и его, в течение дня твой Зефир можно подзарядить от пауэрбанка, от зарядного гнезда в общественном транспорте, в аэропорту или на вокзале, ну и в целом от любого устройства с портом USB. Asus не стал экономить ни на одном из компонентов Zephyr. Если уж Wi-Fi, так шестой. Если порты USB, то типа C. Без компромиссов. Да и в целом данный ноут производит впечатление продуманного до мелочей. Например, кнопка включения питания оснащена дактилоскопическим сканером. Так что если ты работаешь под десяткой, то система узнает тебя по отпечатку пальца. Распознав отпечаток, Zephyr сразу загружает учетную запись именно этого пользователя. И так буквально во всем от петли ErgoLift, которая при открывании ноута ставит клавиатуру под удобным углом, до расширенной клавиши пробел, по которой удобнее долбить в горячке боя. Итого! Asus выпустил уникальный в своем роде игровой ультрабук. Продуманный и вылизанный до такой степени, что буквально не к чему придраться. Кто жаждет проверить самостоятельно, переходит по ссылке под видео. Ну а теперь, что там в очередной раз учудил человек и антивирус Джон Макафи? Американский суд выдвинул свежее обвинение создателю известного антивируса Джону Макафи. Прегрешение перед американской Фемидой следующее. Уклонение от уплаты налогов и уклонение от подачи налоговых деклараций. По мнению суда, талантливый Джон с 2014 по 2018 годы не подавал деклараций, хотя при этом зашибал миллионы на крипте, а также выступал спикером на различных мероприятиях и проводил платные консультации. Заодно Макафи скрывал сведения о недвижимости, о машине и о яхте. Не забыл суд и продажу прав на экранизацию его интересной жизни. О приключениях Макафи, кстати, вполне можно было цельный сериал заснять на пару сезонов минимум. Например, про то, как одна из его бывших девушек пыталась его пристрелить, а другая прирезать, про похождение Макафи в Белизе и Гватемале, про обвинение в убийстве соседа, ну и, конечно, о дерзкой попытке покорить горные вершины Белоруссии, про которую говорили ранее. Ну а тут прижали Макафи чисто как Аль Капоне за налоги. Обвинительное заключение датировано 15 июня 2020 года и раскрыто было после того, как Макафи арестовали в Испании, где он теперь томится в застенках, дожидаясь этапа на родину. Однако, судя по твиттеру, Макафи не теряет бодрости духа и до сих пор открывает в жизни что-то новое. Например, в конце сентября Макафи узнал о существовании порнхаба. Метро IT-индустрии искренне поразило, что в интернетах можно бесплатно смотреть порнуху. Вот это поворот! Ну и Макафи не растерялся, тут же принялся искать горячих эскимосок. Правда, результат его не обрадовал, так что гуглить подобное Джон не рекомендует. Ну, такому видному специалисту по эскимоскам поверим на слово. А на сегодня все. До новых встреч.